Текст записан в 15 главе 1 послания к Коринфянам, 28 стих. «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». Данный текст показывает нам то, что Божий Сын Иисус Христос занят такой целью – покорить все Богу. И когда это произойдет, тогда и Сам Сын покоряется. И тогда наступает прекрасная вечность. Бог все во всем. Вот это стержень, который я хочу, чтобы вы поняли в этой теме бесконтрольности и непокорности. Первая непокорность произошла на небе. Это произошло с Люцифером. Он когда-то сказал в сердце своем: «Взойду на высоты облачные, сяду в сонме богов и буду подобен Всевышнему». А Бог его к этому не призывал, и Бог ему этого не говорил. Бог его очень высоко поставил. Ты печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Ты находился на горе Божьей. Ты вот был на самом пьедестале славы. Ты не был Богом, ты им не будешь. Но вот ему захотелось стать подобным Всевышнему. Возгордилось сердце твое, и ты низвержен глубины преисподня. Первая непокорность произошла там, в вечности, и нам не все понятно, мы принимаем как факт, об этом говорит Писание. Вторая непокорность, она произошла в раю, в Едеме. Бог, поместивший человека, наделил его прекрасными обстоятельствами жизни. Едем, рай, было изобилие во всем. И был всего один запрет. Было всего одно дерево, с которого нельзя было брать плоды. Но первые люди на земле проявили непокорность. И взяли, и произошла трагедия. Трагедия, которая теперь происходит в наших сердцах. Грех вошел в мир человека. И вот теперь каждый рожденный человек на этой земле, он уже с этим началом греха. В каждом человеке живет эта проблема непокорности. Для того и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Для того пришел Сын Божий, чтобы все покорить Богу. Я хочу обратить внимание, все, там обители много, для всех хватит. Но не все покорятся. И вот это наша тема. А я, вы, мы покоряемся. Это очень важная тема. Пример, который мы, вот, братья, предложили для того, чтобы вот проиллюстрировать эту тему непокорности, неподотчетности. Это был человек по имени Адония. Я прочитаю несколько стихов. Мы с этим человеком знакомимся в третьей книге Царств. Мы о нем читаем в первой главе, и во второй главе мы читаем уже о его смерти. Что же мы можем сейчас прочитать в первой главе? Первая глава, читаю 5 и 6 стих. «Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: „Я буду царем“, и завел себе колесницы и всадников и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: „Для чего ты это делаешь?“ Он же был очень красив и родился ему после Авессалома». Вот братья усмотрели, чтобы взять вот это пример, вот эту личность, историческую личность Адонии, для того, чтобы показать вот эту иллюстрацию вот этой проблемы, которая произошла тогда с Ним, чтобы не произошла с нами сегодня. Адония. Давайте немножечко посмотрим, а кто он, Адония? Почему он возгордился? Если кто изучал третью книгу царств, нам открывается, что Адония, это вот по старшинству, это четвертый сын Давида. Те сыновья, которые были у Давида, они умерли. И Адонии пришла эта мысль, он очередной, старше из троих нет, он четвертый сын. Ему пришла эта мысль, я буду царем. В этой же третьей книге царств открывается, что царь Давид был очень стар. И Адония допустил такую мысль. В моей проповеди я хочу обратить внимание на четыре ступени к смерти. Первая ступень – это Адония возгордился. Вторая ступень – это Адония сказал, я буду царем. Третья ступень – это Адония завел колесницы. Он уже реализует свои цели. И четвертая ступень – это Адония проявляет свою сущность, при которой Соломон выносит строго решение. Адония, ты должен умереть. Вот такой финиш. Вот такой финиш у этого сына царя. Я очень бы хотел, чтобы мы вот постарались так поработать сейчас, поразмышлять. Эти ступени к смерти. Адония гордый. Ну, то, что он был четвертый сын, и действительно, он говорит даже о том, что Израиль обращает на меня внимание. Я думаю, такие люди всегда были, которые думают немножечко наперед, и старый царь, скоро будет новый, надо как-то с ним налаживать контакты, надо где-то какие-то подходы к нему, надо общение с ним. И еще одно преимущество, которое Адония имел, вы помните какое? Он был очень красив. Перспектива и состояние, физическое состояние, очень красив. Адония, мы читаем, возгордился. Было ли чему гордиться? Ну да, конечно, на него обращает взор Израиль. Он очень красив, ему уже готовят царство, как бы. И мы знаем, что уже был заговор, но об этом позже скажем. Друзья дорогие, вот эта проблема неподчиненности, бесконтрольности, вот эта проблема, которая произошла там, на небе, потом в Едеме, и она сегодня в наших сердцах. Я хочу, чтобы мы сейчас привлекли внимание к этой проблеме гордости. Писание говорит, что гордость предшествует падению. Друзья дорогие, как важно быть очень откровенным к себе, как важно понимать, что малейшая гордость, в чем бы она ни выразилась, или в моем положении, или в моей внешности, но если у меня есть вот это чувство, Писание очень отрицательно говорит об этом качестве гордости. Это состояние превозношения, это состояние унижения другого, это состояние превосходства над кем-то, это состояние, когда человек присваивает себе определенные преимущества, гордость. Таких людей было много. Асаф об этом тоже когда-то переживал. Но когда вошел во святилище, и Бог ему открыл конец гордых людей. Адония возгордился. Я расскажу один пример. Один пример с одной сестричкой. В давнее время я был с ней знаком лично. Она имела определенные преимущества. У нее был очень хороший голос. Она отличалась такой вот внешностью красивой. Ей часто предлагали петь, и она пела. И в нашу молодость она пела на молодежных общениях. Ну и была, есть такое слово, популярна. И вот это преимущество, которое она как бы получила, оно спровоцировало ее на гордость. Вы знаете, когда вот на это обратили внимание в церкви, братья-служители начали с ней беседовать, начали беседовать с родителями, а родители говорят: да мы давно уже кричим об этой проблеме, но она нас не слышит. Начали ее увещевать. Она упрек бросает: это просто вы мне все завидуете, что ваши дочери так не поют. Ставили, увещевали ее, увещевали. Но это не возымело на нее влияния. Потом она стала реже приходить в собрания. Потом она устроилась на нехристианскую работу в силовые структуры. А потом, понятно, был нехристианский брак. А потом был ребенок. А потом, по-моему, еще были дети у них. Ну, совсем недолго это семейное счастье длилось. Потом ее оставил муж. А потом она любила широко жить, у нее был хороший достаток, было много в доме гостей, застолья, вечера, песни, но уже не христианские. Один ребенок, ну, старший ребенок, сын, ему это все понравилось, в доме всегда много гостей, в доме всегда хорошо. И когда гости, изрядно испив спиртного, где-то общались, он стал к этому приобщаться. Получил образование, но работать не стал. Стал просто алкоголиком. Мама еще работала, его содержала. Потом мама побудила его к браку, он создал семью. А потом на мамины руки добавилась еще его жена и еще их дети. Жизнь строилась. Она за всех сил старалась, а потом она не выдержала этих постоянных скандалов, ушла на квартиру, а потом неожиданно инсульт, а потом неожиданно инвалидность. И она не нужна никому, и она далеко от Бога, она далеко от церкви. Вот, знаясь с этой семьей, хоть и так и далеко, но я просматривал вот эту историю, и для меня... Была такая печаль, а ведь могло быть все совсем иначе, если бы не было тех поступков бесконтрольных, безотчетных родителям, служителям церкви. Возгордилась. Гордость всегда предшествует падению. Друзья дорогие, если это скверна, которая от лукавого проникает в ваши сердца, ее сразу же нужно удалять из сердца. Как мы можем хвалиться тем, что, чтобы мы не получили все, что мы имеем, мы получили от Него. И голос, разум, и интеллект, все мы получили от Него. И нам только остается в трепете благодарить, если мы что-то имеем, то, чего не имеют другие. Гордость. Адония возгордился. Следующий его шаг. Адония строит планы. Я буду царем. Гордость всегда приводит вот к этой цели. Царь. Ну вот образ царя. Кто такой царь? Царь – это которому все можно. Царь – это который все, что хочет, он достигает. Царь – это тот, который, ну, больше всех. Царь. Вот к чему гордость толкает человека. Быть царем. И вы знаете, вот это такое царствование греховное, оно проникает в естество людей, как проникло в естество Адония. Адония строит планы, он представляет свое будущее, он видит себя уже кем-то. Очень печально, что царь Давид был очень стар и не задавал ему этих вопросов. Для чего ты это делаешь? Очень печально. Я расскажу один пример за одного царя. Одна семья близкая к нам, ну, они очень далеко отсюда живут. И вот у них в семье были дети. И вот один мальчик, ну, как-то был такой, знаете, вот хороший, послушный, подрос в подростковом возрасте, стал проявляться в нем вот противление родителям. Он хорошо учился в школе, потом сделал себе образование, и потом разорвал всякую подотчетность и подконтрольность родителям. Родители очень сильно за него переживали. Они увидели в нем странные поступки. Он долго почему-то спит. Он никуда не устраивается на работу. Они стали обращать внимание, что у них дома пропадают вещи, деньги. А потом они обнаружили, что их сын стал употреблять наркотики. Наркотики вместе со своими друзьями. Да, он когда-то ходил в церковь, он когда-то ходил на подростковые, на молодежные уже он не ходил. Родители делали все, что могли. Контролировали, ругали, стыдили, обращались в милицию, пугали. Все бесполезно. В очередной раз он не пришел домой, а утром был звонок из больницы. Оказывается, он домой не дошел. Он обморозился. Ноги и руки. Ему удалили пальцы на ногах. Ему удалили часть кисти рук. И вот наш царь. Ему и ходить теперь трудно. Ему себя обслуживать очень трудно. И родители думали, ну вот теперь-то он покается. Но вы знаете, вот это обольщение, что я царь, я делаю то, что хочу, это обольщение управляло им и дальше. Как только зажили его раны, как только он стал как-то адаптировался к своим вот обстоятельствам жизни, он опять вернулся к своим друзьям. И в очередной зимний день он опять не пришел домой, а потом его начали искать. А потом по прошествии многого времени его нашли и опознали только потому, что у него не было пальцев и не было часть кисти руки. Были похороны царя, в кавычках. Строящиеся планы с непокорностью родителям, служителям в церкви, даже больше того хочу сказать, власти, написано, начальник Божий слуга тебе на добро, не напрасно носит меч. Это тоже Божье воздействие. Очень яркий текст Писания, который говорит, непокорный, непокорен не человеком, а Богу. Бог усмотрел вот эту систему подотчетности личности в семье родителям, в церкви, служителям, о которых мы читаем, и он поставил одних апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями к совершению святых. И вы знаете, очень печально, что не все внимают вот этому понятию «Бог поставляет служителей», и Бог дает определенное откровение, и Бог дает определенные побуждения, и пишутся братские листки о внешнем виде, об отношении к интернету, к социальным сетям. Но кто-то уже обольстил себя царем. Он сам себе хозяин, он сам себя управляет. У нас есть определенная культура уже сложившаяся в нашем братстве. И в одежде юношей, и в одежде девиц. И в манере даже вот жизни, поведения, общения. Но кто-то считает себя царем. Я отсутствовал здесь, но услышал, что одно из служений не было начато, пока наши цари не пошли, не переоделись и не пришли в хорошем одеянии. Друзья дорогие, вот такие мы можем быть цари. Мы сами себе, знаете, вот сами себе закон. А Писание говорит, непокорный человеком, непокорный Богу. Расскажу пример из лично моей жизни. Когда я пришел в церковь, в нашей семье была мама, только член церкви. У нас был телевизор. И был период, когда я его совершенно не смотрел. И был период, когда я искушался им, потому что мама вот была против, чтобы мы смотрели. И потом я стал христианином, и потом я стал членом церкви. И я помню, как вот в церквах была проблема насчет телевидения. Телевидение стало входить даже в христианские семьи. Я помню, братья очень сильно противостали этому. А я подумал, ну, я еще тогда был просто юноша, христианин, член церкви, а я подумал, ну, я-то вырос при телевидении и стал христианином, а почему нельзя? Ну, почему нельзя? И у меня такой внутренний мятеж. Почему нельзя? Ну, вы знаете, Бог милость мне оказал, что я вот почувствовал, что не те чувствования. Противостояние братьям, узники, братья, страдальцы проповедуют со слезами, увещают, говорят, братья и сестры, удалить надо этот предмет из домов наших. Вы знаете, я внял этому голосу. Да, вот сейчас телефоны, смартфоны, планшеты. Это гораздо большая перспектива. Руслан правильно подсказывает. Он вообще перспективный, мне кажется, брат. Мыслит, видите, как он хорошо вперед смыслит. Братья, знаете, я что вот хочу сказать? Я очень обрадовался. Вот потом, что я тогда покорился. Были люди, которые не покорились этим, ну, как они говорили, глупым ограничением. Они ушли из церквей, ушли из братства. Они в мой адрес говорили, ну какая-то ограниченность. Написано, все мне позволительно. Ну вот и пользуйся, нравится, смотри, не нравится, не смотри. Принцип, что тогда, то и сейчас некоторые в телефончиках позволяют себе что-то смотреть. Сегодня входит это скверно просматривание фильмов. И мы об этом много говорим, мы часто об этом говорим. А в личных беседах, когда человек дошел до определенных проблем, открывается путь к этим проблемам, были фильмы. Адония возомнила себе царя, и уже у нее пошло это противление. Более того, вы обратите внимание, Адония завел колесницы, всадников и скороходов. Он уже действовал, не только это скверно где-то внутри, уже он начинает определенные делать действия. Я расскажу заодно действие, которое произошло с одним юношей. Пример будет такой, нелегкий пример. Но я думал сказать его, не сказать в проповеди, но потом внутренне почувствовал, что об этом надо сказать. Находясь проездом в одном городе, я случайно встретился с одной знакомой. Мы не виделись продолжительное время. Я подошел к ней, поздоровался с ней, мы обменялись, стали обмениваться, ну, не знаю, сколько лет мы не виделись, ну вот, вот такая встреча произошла. Мы обменялись с ней, ну, она спрашивает, Саша, как там у тебя, как там дети, Таня, все, ну, я все рассказал, хорошо, а как у тебя? И она мне говорит за одного ребенка, за второго, за третьего там, а за одного ничего не говорит. А я спрашиваю, а как вот, ну и называю имя. Она подняла руку и махнула. Я говорю, что такое? Беда. Какая беда? Я спрашиваю, пьет? Нет. Наркоманит? Хуже. Ну что может быть хуже? Мне показалось какое-то что-то, я не мог ее даже сразу понять. Она говорит, сменил ориентацию. Вы знаете, мне было даже неловко. Передо мной женщина с возрастом. И она такое мне говорит, она покраснела, она расплакалась. Я говорю, как это произошло? Да как произошло? Все закрывался у себя в комнате, все чем-то занимался, смотрел там, насмотрелся всяких фильмов, а потом почувствовал себя, стал представлять себя кем-то другим, чем он есть. А потом такой круг друзей вокруг него. А теперь вот такая жизнь. Мама стучала в дверь, когда он там был, он не реагировал. Мама пыталась проконтролировать с папой, что там у него было. Он на это тоже не реагировал. А сегодня, извините, он вот такой. Вот такой. Да, он человек далекий от христианства, понятное дело. Но это трагедия. Эта трагедия с личностью произошла. Содом сегодня широко шагает в общество людей. И мать стоит и плачет рядом со мной. Говорит, ему не нужна ни жена, ни семья. Ничего ему не нужно. Это в наше время, это сейчас. Это сейчас. Друзья дорогие, и вот путь к этому, это было такое, вот, ну, она там много мне рассказывала, как они боролись, как они старались это понять, его, что с ним происходит. Но вот это вот пренебрежение родительским контролем привело его к такой деградации личности. Какой ужас! Какая скорбь! Вот эти греховные действия – это результат неподотчетности, результат бесконтрольности. И я хочу сказать, сколько этих проблем именно происходит именно по этой причине. Кто-то после молодежного пошел не домой, а в кафе попить чай, а там увидели кто-то кого-то, а потом поехали, покатались. Кто-то стал уезжать на работы куда-то, как будто в родном городе нет работы, и увещевают и молодежный руководитель, и пресвитер, и родители против. А кто-то куда-то едет на какие-то работы и не посещает церковь. Вот Бог усмотрел вот этих человеков, и непокорный человеком, непокорный Богу, и непокорность человеком даже в вопросе церковной дисциплины. У нас есть членство, мы прикрепляемся к церквам поместным после крещения. И братья пытаются, чтобы и работа с молодежью проводилась, и работали дома в своем городе, жили с родителями в доме. Братья и сестры, и сколько бывает непокорности, и какие потом бывают плоды, какие потом бывают результаты. Результаты очень печальные. За юношу, за которого я говорил, да, он не умер, он еще жив, но он уже умер как личность. Вот так Адония завел себе колесниц, всадников, скороходов. Еще за одних скороходов, за одних колесниц, за одних всадников хочу рассказать. Мы давно об этом говорили и рекомендовали, чтобы в молодежных группах было... были организованы выходы на природу, выезд в горы, чтобы там всегда был вот духовный стержень духовного питания, чтобы были те, которые могут напитать духовно, чтобы было хорошее общение на природе. Мы всегда за это. Но обнаруживаются определенные прихоти. Кто-то с кем-то, каким-то коллективом желает отделиться от общей массы молодежи и куда-то удалиться, поехать. Однажды я увещеваю такую группу отдыхающих. Они мне говорят: ну понимаете, дядь Саш, ну понимаете, ну у нас разный интеллект, понимаете, мы о разном говорим, мы о разном, понимаете, ну вот, ну вот с ними, ну о чем с ними говорить? Ну тут вот, ну вот мы сели у костра, там поговорили, общение, ну душа в душу. А с ними поговорить же не о чем, они все такие вот приземленные, узколобые, ну простите за такую фразу. И потом вот эти широколобые, вдруг приходится их отлучать. А потом слезы, потом отчаяние, потом годы вне церкви. И кому-то Бог дал милость покаяться. Господь говорит: я дал ей время покаяться. Если человек не воспользовался своим временем, беда. Молодежь дорогая, сколько здесь бывает проблем. Я приехал в одну церковь и слушаю проповеди. Ну, братья проповедуют, слушаю. И обратил внимание, какой хороший проповедник. Как он может ясно излагать мысль. Как он держится одной мысли. Как он, ну и благодатно излагать. Ну, все хорошо. А у меня такое вот переживание на сердце. Я вот молюсь о том, чтобы в наших церквах было много служителей. Чтобы в каждой церкви было достаточно служителей. Чтобы можно было и переселять. У нас много церквей без служителей. Я беседую за этого юношу. Пресвитер говорит: хороший воин, но в юности стал прокаженным. Было падение, было отлучение, и теперь никогда он не сможет нести труд. Церковь, ну, по прошествии времени, когда его, ну, прошло время наказания, церковь восстановила, прошли еще годы, ему доверили или дали право проповедовать даже в церкви. И вы знаете, сильное дарование в проповеди. И видно, что Бог ему все простил. И видно, что Бог действует через него. Но этот юноша никогда, никогда не будет рукоположен. Потому что написано: беспорочный. Вот эта неподотчетность, бесконтрольность, вот эта произвольность, вот эта непокорность человеками в лице молодежного руководителя, пресвитера церкви или родителей своих, создается проблема порочности. Адония завел колесницы. А потом, из истории мы знаем, что произошло. А потом он собрался Иава, главнокомандующего израильскими войсками. А потом туда пришел и первосвященник. А там еще собрались люди, и готовился заговор. Но, братья и сестры, мы порой думаем одно, а Бог совершает то, что Ему угодно. И мы знаем, этот заговор не состоялся. Воцарился царь Соломон, и Адония бежит к жертвеннику, хватается за руки жертвенника и просит, чтобы царь его не убил. Был же заговор, это же был заговор против царя. Соломон его помиловал. И вы знаете, вот размышляя об Адонии, я думаю, Адония, как ты не научился, как ты не сделал с этого вывод? И вы знаете, он повторяет свои претензии на царство. Он замыслил за одну из жен своего отца, чтобы Соломон отдал ему ее, Ависагу. И в этом ярко просматривалось политические дела, действия Адонии. Соломон, будучи мудрым человеком, это все рассмотрел, понял. А вот первый раз, когда он был у рогах жертвенника, Соломон его предупредил. Если ты будешь человек честный, если ты будешь человек без лукавства, если ты будешь человек открытый, без тайных замыслов, ты будешь жить, Адония. Но Соломон понял замысл этого человека, что он хотел привлечь внимание к себе. И после этого случая обращается Соломон и говорит: «Адония, ты должен умереть». И идет в Анея, будущий главнокомандующий войсками Израиля, и поражает Адонию. У гордости нет другого финиша. Гордость предшествует падению. Это произошло с Адонией. Друзья дорогие, можно было еще бы привести много примеров. И я у себя тут еще отметил много примеров. Но я думаю, мысль эта очень понятна. Бог через Иисуса Христа, через Его учение, Он выстраивает систему подотчетности. Муж подотчетен Богу, жена – мужу, дети – родителям, в церкви – служителям, в мире – властям. И посредством вот этих всех институтов власти – Бог желает, чтобы каждый из нас был покорен Его определением и Его принципом. Давайте мы подведем итог. Адония погибает. Причина – гордость. Причина – неправильно придуманные планы. Причина – реализация своих выдуманных планов. Причина – его сущность была такая, лукавая, от лукавого. Друзья дорогие, вот все то, что в нас проявляет или побуждает нас к непокорности, кто бы это ни был, я повторяю этот текст Писания, непокорный не человеком, но Богу. Бог усмотрел эту иерархию власти. И Бог призывает быть покорными. И Бог обещает благословлять. И Бог желает дать благо. Я бы мог привести, у меня тут, я отметил, некоторые примеры прекрасных благочестивых юношей. Я вспоминаю, с одного юноши смеялись в нашей молодости. Говорит: маменькин сыночек. Тогда еще не было, как Руслан сказал, там телефонов, смартфонов, там и все-все такое, где можно было посмотреть. Был один источник, это кинотеатр. Ну и у состоятельных телевизор, и то не всех тогда еще был. Этот мальчик никогда не ходил. Его мама не пускала. Так и говорили: за юбку мамину держится. Этот мальчик никогда не употреблял спиртное. Этот мальчик не ходил на дискотеки. Этот мальчик был изгоем среди подобных ему в обществе, в школе и даже в среде приближенных людей к Богу. Но проанализировав его жизнь и увидев преимущества, которые Бог ему подарил, я сравнил одну личность из прошлых и другую личность. И не другую, а много личностей. И все непокорные потерпели нравственные поражения, физические проблемы, материальную ущербность. неблагополучные семьи. Посещаю одну семью. Ссорятся. Постоянно ссорятся. Молодые люди. Красивые видом. Беседую. Безнравственная юность. Он подвержен был грехам юности. И она была своим грехам юности подвержена. А потом пришел возраст. А потом они создали семью. И никто этих своих скверн не исповедал. А теперь они не одно. Кто-то живет и радуется, а кто-то живет и плачет. Я раскручиваю эту ленту жизни обратно и думаю, потом уже анализируя, когда стали исповедоваться, каяться, и он, и она, я смотрю на это и думаю, а вот тогда бы покориться бы отцу и матери, покориться бы молодежному руководителю, покориться бы служителю, покориться бы церковным решением, и этих бы проблем не было, было бы счастье в браке. А здесь его нет, а здесь слезы. Последний текст, который хочу я прочитать, это первое послание к Коринфянам, 6 глава. Я не буду читать предыдущие стихи. Павел говорит, и то уже весьма унизительно, и перечисляет их жизнь и их греховную жизнь. Но он подводит такую черту. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа». Если в нашей жизни, в вашей жизни, в моей, может быть, здесь есть руководители, братья, взрослые, зрелые уже, не молодежь, но если в нашей жизни есть это скверно, неподотчетности, неподконтрольности. Если в нашей жизни живет эта природа от лукавого, финиш будет только такой. Адония, возгордившийся, желающий царствовать, делающий действия, ты должен умереть. Это путь к смерти. Но апостол Павел говорит, и таковыми были некоторые из нас, но омылись. Когда это происходит? При покаяние, но освятились, отделились от своего образа греховной жизни. Удалили, может быть, интернет, все, что там закачано, в телефоны, в смартфоны, в планшеты. Но освятились, удалить эту всю скверну надо из жизни. Но оправдались именем Господа Иисуса Христа, который со своей кровью вошел во святилище и ожидает наших покаяний. Друзья дорогие, какая прекрасная тема сегодня у нас. Величие Бога и ошибки юности. Такой великий Бог, Он может очистить ваше сердце от всякой скверны, плоти и духа. Он поможет вам освятиться, отделиться от всех этих скверн и оправдаться, вести победную жизнь, жизнь детей Божьих. И придет время, тот текст, который я прочитал, самый первый, я этим текстом и закончу, и хочу пригласить к молитве. Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем.